2. Зинаида Петровна. Скрип, скрип. Буду ходить. Скрип, скрип, скрип. Не буду ходить. Крик, крик, крик. Нет, ничего. Тишина. Показалось. Буду ходить, думал ямщик. Вот, иду. А потом раз и не буду ходить. Вот ведь радость. Шило на мыло. Остаться здесь? Приспособился, знаю места. Скрип, скрип, хрип, хрип. Это снег. Это сквер. Куда я иду? Или я просто иду, потому что могу? Еще осенью он не прошел бы здесь, с тыла великанской музыкальной шкатулки, театра, оперы и балета. Зеркал тут не было и не предвиделось. Бигбордов с отражающими плоскостями тоже... Редкие окна технических помещений создавали кое-какую реальность, но их не хватило бы, если б не зима. Снег загадочным образом справлялся с материализацией городского дизайна, а может, усиливал количество, качество рабочих отражений. Дороги не было. Дорога с ее асфальтом и машинами, несущимися в четыре ряда, лежала напротив театрального фасада. Аллеи остались по правую руку, в сквере. Ямщик брел по грунтовке, непроходимой в сезон дождей, пыльной и ухабистой в июльскую жару. Сейчас земля промерзла, схватилась ледяной коркой, спряталась под утоптанный грязно-белый покров. В обычном состоянии ямщику и в голову не пришло бы забрести сюда, но день, проведенный с Верой, день поисков и разочарований, вышиб его из колеи. За спиной вздыхала Зинка. Вечно она вздыхала на ходу, словно искала заветную дверь, выводящую из тюрьмы ее бессмысленного существования, и уже отчаялась в своих поисках. Арлекин удрал вперед, занят поиском другой двери, в лето. «Может, ты мне какую-нибудь дверь поискать?» — подумал ямщик. «А еще лучше закрыть все двери и угомониться. Чем мне тут плохо? Привык, приспособился. Жизнь налаживается». Он вспомнил героя анекдота, уже вставшего на табурет и надевшего петлю на шею, но заприметившего окурок на полу и недопитую бутылку пива в углу, и с кислым восторгом повторил. «Жизнь-то определенно налаживается. Есть жилье, тренерское с залом. Если что, можно к Вере переехать. У них в квартире кругом зеркала. Опять же Верунчик с ее карманным зеркальцем сильно способствует натурализации». Есть семья. Зинка, кот, Вера. Вопросы? Ничего, ответим. От нас не убудет. Ребенок подрастет, вопросов станет меньше, а там и вовсе сойдут на нет. Ну, коляска. Инвалидная коляска. Так я ведь ходячий. Она снаружи поездит, я внутри похожу. Жизнь Верки отмерена щедрой рукой, если, конечно, извиняюсь за каламбур, руки на себя не наложит. Впрочем, если и наложит, так в старости. Сколько ей было на званом приеме? 70? Больше? Интересно, я здесь тоже еще 60 лет протяну?
Контакт. Есть контакт. Отражение с оригиналом. Сестры навек.
Вот будет возможность проверить. Ямы огибаем, в гнилые топи не суемся, котигородцев расстреливаем, пиявок и гнуса избегаем. Короче... Все шансы стать долгожителем. На могиле двойника спляшу. А что пиво невкусное, так это мы перебьемся. Скрип, скрип. Буду ходить. Скрип, скрип, скрип. Не буду ходить. Крик, крик, крик. Нет ничего. Нет чего. То, что он принял за крик, оказалось лаем. На повороте к кованой ограде, за которой располагался трехэтажный офисный центр, предлагавший населению все услуги от шенгенских виз до печати визиток, бетонный бордюр загибался острым углом. Вопреки логике поворота, угол был развернут к ямщику не вершиной, а пустым пространством, открытым закутком между двумя серыми стенками высотой метров полтора, памятник безымянному литератору в виде раскрытой книги. Наверное, раньше тут что-то стояло. Урна, к примеру. Сейчас там тоже что-то стояло. Вернее, кто-то. Забившись в угол, Орликин сжался в комок. Выход из тупика коту загораживала собака. Немецкая овчарка, лет 6 на вид. Вздыбив шерсть на холке, собака уже не лаяла. Рычала, хрипела, готовая в любой момент кинуться на добычу. Из клокочущей пасти капала слюна. Губы вздернулись, обнажив желтые клыки и часть десен. Для выхода в зазеркалье, где его мог бы достать другой кот, но никак не собака, Орликину не хватало свободного места. 2-3 шага, вильнуть телом, и рыжий прохвост был бы спасен. Но овчарка загнала его в ловушку. Вероятно, Орликин сумел бы в прыжке махнуть на край бордюра. Даже наверняка сумел бы, но страх лишил кота его обычной изобретательности. А может, кот отлично понимал, что извернись он, прыгни, желая удрать, и это, вернее, приказа бросит собаку вперед. Когти ли царапнут по бетонной кромке, зубы ли вцепятся в уязвимую плоть, это еще бабка надвое сказала, кто успеет первым. «Фу!» — ямщик выхватил рогатку. Собака не слышала его команды, а и слышала бы, так вряд ли бы послушалась. Но вопль вырвался сам собой, без участия скептика разума. Правая рука нырнула в карман пуховика. Стальной шарик лег, нет, прыгнул в кожиток. Резиновые тяжи, скрипя, натянулись до упора. «Мимо!» — застонал ямщик. С опозданием он понял, что не промахнулся. В отличие от собратьев Орликина по кошачьему племени, уязвимых для снарядов, пущенных в зазеркалье, это подтвердил своей смертью давний Орликинов обидчик, собака даже не заметила, что убийственный кругляш прошел насквозь через ее голову и с глухим, едва ли нечеловеческим оханьем срикошетил от стенки. В зазеркалье на бетоне осталась выбоина, которая быстро начала зарастать, заполняться серой кашей. В реальности бетонная книга не пострадала. «Я чуть не убил его», — ахнул ямщик. «Еще чуть-чуть, и я попал бы в Орликина». Адреналин, кипящий в крови, толкал его вперед. «Кинься на нее», — приказывал адреналин. «Ну же, зверь против зверя! Выхвати увесистые субурито и в бой!» Остатки здравого смысла из последних сил держали ямщика за шиворот, крича в оба уха, что если колотушка и заденет кого-то, то скорее кота, чем собаку. И овчарку твой нелепый, твой бесполезный порыв, ямщичок, вряд ли задержит даже на жалкую долю секунды и уж точно не остановит. «Зинка, не плачь», — хотел сказать ямщик. «Не плачь, Зинка. Там, где мы ничего не можем, мы не должны ничего хотеть. Ну, пойди, облежи эту бешеную суку. Что, ты не лижешь собак? Тогда и ждем финала». У него задрожали руки. Страшное еще не произошло. Страшное только ожидалось, а руки задрожали. И колени, поджилки, и губы тоже. Уши заложило, как в самолете. Накатила тошнота. По-быстрому, со сноровкой опытного грабителя, обшарила желудок липкими пальцами, сунулась в глотку. Тело все поняло раньше, чем медлительный разум. Плач, сходный с подвыванием дебила, превратился в визг. Никогда раньше ямщик не слышал, чтобы Зинка визжала. Он вообще никогда не слышал, чтобы кто-то визжал так. Звук забирался на высоту, перед которой Эверест был плюнуть и растереть. Звук превращался в бритвенное лезвие, вспарывал слух и уходил за пределы человеческого восприятия. Болезненно заныли зубы, словно ямщик набрал полный рот ледяной воды. Под ложечкой вздрогнула инфарктная вибрация. Зинка все визжала и визжала. Ямщик боялся обернуться к ней, сам не зная, чего боится больше — увидеть отчаявшуюся Зинку или упасть, не устояв на ногах. Визг держал ход времени, будто пса на туго натянутом поводке. Разинутая пасть овчарки медлила щелкать клыками. Орликин, рыжий комок ужаса, превратился в кусок необработанной пейзажной яшмы. «Это не визг», — понял ямщик. «А еще понял, что сошел с ума».
Это мольба, нет, молитва. Нет, требования без языка, утратившие речь женщины. Только я понятия не имею, кого умоляют и от кого требуют. Завяжи я так сегодня утром, и приговор не будет ходить мигом, превратился бы в надежду, будет ходить. Просто я не умею как следует визжать, молить, требовать. Не умею и никогда не научусь.
Этот звук не передавался на письме. Треснуло окно на втором этаже театра, в грим-уборной. Треснуло даром, что было замазано белилами, окно на первом этаже в дамском туалете. Треснули два окна, одно над другим, в офисном центре. Вниз на асфальт, будто ледяные сосульки с карниза, посыпались осколки. Взорвались зеркала заднего вида на автомобилях, припаркованных у ограды. Черная Mazda седан, красная Audi Sportback, синий металлик Chevrolet Aveo. Сиди водители за рулем, а не в кабинетах офисов, все утратили бы возможность видеть, что творится за их спинами. И, наверное, к счастью, потому что оглядываться назад — дурная примета. Сорвались с крыши карнизов, пернатой тучей ударили в небо галки, воробьи, голуби, одуревшие от страха. По снегу отсюда до сквера пробежала мелкая рябь, словно снег в единый миг растаял, обернулся водой, озерной гладью. «Альма, фу!» Овчарка села на задние лапы, будто ее рванули за уши. «Фу, кому сказала сидеть?» Овчарка села, мелко вздрагивая. Альма, или как там ее звали, дышала часто-часто, вывалив язык. Орликин решился, прыгнул, легко, как в молодости, взлетел на стенку, вихрем пронесся к остолбеневшему ямщику, вильнул телом, уходя в зазеркалье, и соскочил, укрывшись за ногами хозяина. Ямщик подхватил кота на руки, готов бежать в любой момент, если собака все-таки кинется, а зазеркалье не спасет. Плохая собака. Под Альмой растеклась желтая лужа. На холоде от мочи шел пар. Даже с расстояния ямщик чуял резкий, неприятный запах. Собака заскулила, вымаливая прощение. Прижала уши, дернула хвостом, рискнув нарушить команду сидеть. На брюхе поползла к ямщику. Нет, к Зинке. Забыв о собаке, ямщик обернулся. Зинка была не здесь. Зинка была не Зинкой. Перехватив Орликина поудобнее, ямщик протянул высвободившуюся руку и коснулся мертвой женщины. Пальцы ухватили воздух, как если бы он из-за зеркалья пытался тронуть человека, находящегося в реальности. «В реальности», — мысленно повторил он. Каким чудом, каким сверхъестественным усилием не выбралась, выломилась Зинка в реальность, человеком она не стала. Женщина колебалась в искрящемся морозном воздухе. Размывалась, с каждой секундой теряла плоскость. «Уходит», — понял ямщик. «Там ей не жить. А здесь она что, жила?» — спросил он сам себя. «Здесь жила?» «Зинаида Петровна?» От сквера бежала девушка в серой дубленке. За девушкой, вываливаясь из кармана, волочился поводок. Казалось, девушка — собака, сбежавшая от владельца. Нет, иначе. Судя по лицу девушки, лицу, на котором ужас смешался с восторгом, она бежала к владельцу, удрав из чужого дома. Споткнувшись, девушка упала на колени, вскочила, не чувствуя боли. «Зинаида Петровна, божечки, вы же умерли!» «Ната, возьми Альму на поводок».
«Зинаида!»
«Немедленно!»
«А мы Альмочку вашу к себе взяли?»
«Спасибо», — Зинка улыбнулась.
«Спасибо, Натуся». «Зинаидочка Петровна!»
Слезы текли по девичьему лицу. Зинка таяла в слезах, в воздухе, в жизни, по ту и эту сторону зеркала. Распадалась лохмотьями, обрывками, перьями неяркого трепещущего света. Ветер обвился вокруг нее, утаскивая последнее, что еще оставалось. Ямщик надеялся, что Зинка напоследок что-нибудь скажет ему, попрощается, пожелает удачи, но она молчала. А может, сказала, пожелала, только он не услышал.
«Ну да, конечно. Не услышал, глухарь».
«Альма, ко мне! Ой, ну что же я реву, дура!»
Овчарка завыла, как по покойнику.